Добрый день. Мы начинаем наше сит-даун-шоу. Станислав Александрович Белковский,
Сергей
приветствую
Александрович
вас.
Пунктман, приветствуем всех.
Приветствуем всех и начинаем. Ну вот, вы вспомнили, Станислав Александрович, Александра Меня еще очередной раз, но он никогда и не забывался. Но тут у нас грядет круглая дата, 90-летие Александра Мени. Я должен сразу сказать, что в Москве готовиться, или, как сказать, уже размышлять над этой датой уже начали, потому что был прекраснейший концерт. Был концерт в Кафедральном соборе Непорочного зачатия Девы Марии католическом. Был великолепный совершенно концерт, который назывался «Пламень огненный». И был очень хороший хор училища Ипполитова Иванова. И несколько было видеофрагментов из выступления отца Александра Меня. И замечательная музыка в очень хорошем исполнении. Мне кажется, что это хорошее начало для размышлений о том, какую роль сыграл и продолжает играть отец Александр Мень. Но вот я все думал, знаете, когда ехал оттуда, с концерта, я все думал, что вот эти люди, которых нам не хватает, которые очень рано, вот на самом переломе, они погибли или умерли своей смертью, но убиты, как Александр Мень. Но вот как вы считаете, вот вы об этом любите размышлять, как вы считаете, вот эта мученическая смерть Александра Меня или его живое слово, которое могло бы быть все эти годы. Что было бы важнее или просто я не могу, это какие-то неправильные, может быть, мысли, но я не могу в этом разобраться для себя.
Всякое слово должно звучать в нужное время в нужном месте. Так уж устроена история. И так бывает, что определенные люди погибают, определенные выдающиеся, знаковые люди, определившие целые эпохи, независимо от того, сколько лет они прожили, погибают на пороге новых эпох, где они не вполне уместны. Да, потому что логика истории, мы понимаем ее только ретроспективно, что так должно было случиться, что должно было случиться в 90-е годы 20 века, когда, получив на руки все козыри, получив огромные возможности, приобретя огромные возможности сделать Россию свободной европейской страной, мы этого не сделали, а наоборот пошли совершенно в другую сторону. И христианство в России стало не движущей силой позитивных перемен, а снова стало декоративным приложением к государственному аппарату. РПЦМП, который тогда на рубеже 80-х-90-х годов, в связи с неожиданно обретенной свободой вероисповедания, за которую, как и за все остальные свободы, мы, в общем, не боролись. Мы получили их сверху. Сначала из рук Михаила Сергеевича Горбачева, потом Бориса Николаевича Ельцина. И поэтому мы не научились их ценить. Настоящей борьбы не было. Да, сотни тысяч людей, включая вашего покорного слугу, тогда еще совсем молодого, выходили на улицы Москвы там в 90-91 годах. Но это не было сопряжено ни с какими рисками. Это были абсолютно мирные массовые акции, которые просто обрамляли эстетически крах Советского Союза, от нас, в общем, никак не зависевший, происходивший своим чередом. И мы, естественно, должны благодарить советскую власть за то, что она была в то время полностью вегетарианской. И не хочу сказать свободолюбивой, но в случае точно не склонной к большой крови. И поэтому все прошло мирно. Но потом, в 90-е годы, шанс это закрепить в виде системы политических институтов и новой государственной, не побоюсь этого слова, идеологии, построенной на христианстве, был упущен. И было бы трудно представить себе отца Александра Меня в 90-е годы. Точно так же, как было бы трудно представить себе, например, я, конечно, совершенно их не сравниваю, они из разных миров, но типологически здесь можно сказать, что это они в одной лодке, например, Виктор Цой, то есть он не погиб в 90-е годы, в 1990 году. Можно ли себе его представить уже в зрелые 90-е? Едва ли, да? Потому что тогда именно сейчас многие наши рок-кумиры оказались против войны и тоталитаризма, но в 90-е годы это было не так, и многие окопались, так сказать, в очень уютных нишах около Кремля, около системы власти, оставались в этих нишах, ну, почти до самого часа X, который, на мой взгляд, наступил в 2014 году, ибо тогда и началась мировая война, вылившаяся в полномасштабное вторжение в Украину уже 10 лет спустя, но отнюдь не начавшаяся, 8 лет спустя, не начавшаяся в 22-м году. Поэтому, естественно, отца Александра Меня очень сильно не хватало, но он в одиночку не справился с ситуацией, которая шла совершенно в другую сторону.
Но он был не один. Он мог задавать камертоны, мог вести... Мог вести, потому что слово Александра...
Это колоссальные утраты и, собственно, осмысление исторического значения отца Александра Меня и роли такой личности. Я могу сказать, что для меня лично и непосредственно Белковского отец Мень имел огромное значение, хотя мы с ним не были лично знакомы. Но его книги, они во многом сформировали мои представления о христианстве, мою религиозность. Я не хочу сказать, что я согласен со всеми их положениями теперь уже, по прошествии многих лет, и прочитав много других книг. Но без них я бы точно христианином не стал. И думаю, что это относится ко многим, кто соприкасался, сказать плохое слово, соприкасался, хотя и слово «линия соприкосновения» сегодня означает совсем другое, но
о, да.
Соприкасался с отцом Александром и лично, и заочно, как я. Вот, поэтому будем отмечать 22 января 90-летие отца Александра Меня. Это важная дата, потому что, напомню, что я по-прежнему считаю, что в основе посттоталитарной России, если она когда-нибудь возникнет, чего мы, разумеется, не знаем и в чем не можем быть убеждены, будет лежать христианство и будут реанимированы представления о таких выдающихся людях, как Александр Мень.
Ну вот это что, опасность того, что человек мог стать другим, тот, которого мы уважали, тот, которого внимательно слушали, или на разных, я думаю, в каких-то разных пластах, и был и тот же самый Виктор Цой, и Александр Мень, что мы могли бы разочароваться, или как-то затерло бы действительность.
Нет, их затерло. История не терпится сослагательного наклонения. Я надеюсь, что мы в них не разочаровались. Но мы бы разочаровались в себе, которые живут рядом с этими людьми. Они были бы затерты действительно действительностью. И скорее их гибель – это пророчество о том, как пойдет дальше. Потому что 90-е годы вместе с беспрецедентной, невиданной доселе, в нашей, в русской истории свободы, были годами большого насилия, и в конечном счете насилие победило свободу. Та политическая система, которая сложилась по итогам 90-х годов, это те самые штыки, которые призваны были охранять элиты 90-х годов от ярости народной, как говорил Гершинзон, вех в начале 20 века. Вот. Эти благословенные штыки мы и получили, и многие считали, что эти штыки только охраняют от народа, а тех, кого они охраняют, никакого ущерба не несут. Потом получилось не так, совершенно не так с течением времени. И, кстати, сама история России в 21 веке доказывает, что сам факт длительного пребывания политика у власти колоссально портит его и всю политическую систему и ситуацию, независимо от того, как он начинал. Потому что в последнее время я нередко пересматриваю выступления Владимира Владимировича Путина начального периода его правления. И вот, например, сейчас по сути, было 25 лет его тогда еще премьер-министра в первый раз при Ельцине выступления в прямом эфире телекомпании «ВИД», где ведущий Александр Любимов задает ему вопрос. Это видео выложено в том числе в телеграм-канале «Белковский». Вы можете его посмотреть, если кто не видел. Задает ему вопрос, а вот как устроятся наши отношения с Украиной, и не хотим ли мы оттяпать Крым? На что Владимир Владимирович отвечает, что все это полная ерунда и злокозненные выдумки. И у самой России 400 спорных территорий. Если только мы подумаем над тем, чтобы у кого-то что-то оттяпать, то у нас у самих все оттяпают, почти дословно говорит 104 запятой Владимир Владимирович. А сколько было публичных обещаний и гарантий того, что нет и не может быть никакой цензуры, сказать, что если политик находится у власти больше 8 лет, он с ума сойдет. Поэтому, конечно, по истечении двух сроков Путин идет навсегда и так далее, и так далее. Я совершенно не исключаю, что во всех случаях был искренен он, хотя бы отчасти. Я не считаю, что он вот так заведомо и сознательно всех обманывал и уже тогда думал Крым забрать, а говорил публично, что нет, никогда и ни за что. Нет,
не уверен, не думаю, что он думал, но все-таки, если честно говорить, и это проверяемо, тенденция была видна.
Тенденция, да, была видна всегда. Но если бы Путин действительно ушел в 2008 году, опять мы вступаем на очень зыбкий лед.
Зыбкий лед,
вспомогательного
да,
наклонения
да.
В истории, которое практически неприменимо. да, то, так сказать, даже он со всеми его тенденциями, личными приоритетами, психологическими проблемами, любовью и ненавистью не сыграл бы той роли в российской истории, какой в итоге сыграл, и она не сыграла бы в нем, с ним такую злую шутку. И даже в демократических странах, да, вот тот же Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, если оглянуться назад и посмотреть, каким он был в 2009 году, когда он после длительного перерыва второй раз стал премьер-министром Израиля, и каков он сегодня по прошествии 15 лет, что огромный срок, и сколько решений было принято, в том числе ошибочных решений, в том числе связанных с поддержкой Хамаса, только для того, чтобы Биби смог оставаться и дальше у власти, вот, так сказать, это все говорит о том, что ограничение по срокам пребывания у власти – это не просто схоластическая придумка. Это
Нет,
очень,
нет.
очень важный элемент демократии, который надо соблюдать обязательно, потому что, да, абсолютная власть развращает абсолютно. И этот тезис находит очередное подтверждение в современной российской истории. Но и не абсолютная власть тоже развращает, и этому есть подтверждение в истории современных демократий.
Завершая вот эту, может быть, часть, я сейчас читаю прекрасную книгу, которую в шоп-дилетанте купил. Это история одного немца, Себастьяна Хафнера. И это история от, скажем, 1914-го, когда он себя осознал, и до 1933-го года. И вот там единственный, пожалуй, политик, от которого, да, единственный политик вот Веймарской республики, чья гибель, вот просто он только начал работать, и с невероятной совершенно харизмой и обаянием, равное по абсолютной величине, скажем так, гитлеровскому, да, тогда, но абсолютно с другим знаком. Это Вальтер Ратенау, которого убили тогда, и вот и ничего не произошло. А с ним живым, хотя очень много было людей на улице, но апатия была страшная. Но вот с ним, может быть, что-то бы и получилось из Веймарской республики, что-то путное, а не трамплин для Гитлера.
Ну,
Вот.
через Гитлера нужно было пройти. Да, всякое историческое событие
Ну
имеет
вот тоже, да,
свой
как
пик
делается
кровавого цикла.
история.
И, конечно, и Россия должна была пройти через все, что она проходит сейчас. Потому что если бы Гитлер был нужен, чтобы уничтожить гитлеризм, собственно, результат Второй мировой войны, важнейшей и нацистской диктатуры в Германии, это те самые денацификация и демилитаризация, относительно которых Путин говорит применительно к Украине. Они произошли в Европе. И сегодня как раз возможна ремилитаризация на фоне новой волны не просто страхов, а такого фронтального ужаса перед Российской Федерацией, которая может сотворить в военной сфере якобы что угодно. И Европа стоит перед важным вопросом, если начнется новая волна милитаризации. Сохранит ли она все достижения после Второй мировой войны и, в первую очередь, социальные государства, особенно последних 30 лет после распада Советского Союза и завершения Холодной войны? И на этот вопрос нет простого ответа. Это предмет большой, обильной и извилистой дискуссии. Я, кстати, подумал над тем, что вот, например, в истории были такие примеры. Например, независимость Кипра связана с именем архиепископа Макариуса III, который стал президентом Кипра первым, и было 17 лет. В том числе при нем, так сказать, случилось именно попытка свержения Макариуса привела к войне, вторжению турецких войск и расколу Кипра, который не преодолен сегодня, по сей день. Неизвестно, будет ли, во всяком случае, инерционным путем не будет. И, может быть, действительно, в посттоталитарную Россию могло бы возглавить духовное лицо. Об этом, так сказать, да, об этом можно додуматься. Вот если бы Владимир Владимирович Кармурза принял сан, вот мне кажется, я сейчас ухожу в область сугубых фантазий, но тем не менее, мне он как-то видится в роли духовного лица.
Он видится в роли духовного лица, но и в роли светского большого политика он тоже видится.
Безусловно, здесь нет противоречий.
Потому что масштабы очень серьезные человека. И это тем более видно, что вот на самом деле-то он вырос на наших глазах.
Я не могу сказать, что он вырос на моих глазах, но я с ним
Нет, ну
многократно
просто мы очень дружили
общался.
с
Да, я не... Да,
Володей
разумеется,
Старшим, да.
я похвастаться не могу, но я общался много с Владимиром Владимировичем младшим в прежние годы, и, безусловно, это самое интересное и глубокое, извините, что я говорю так в среднем роде, что есть в современной российской оппозиционной политике и политике вообще.
Ну да. Сейчас нас обвинят, что мы намекаем намекаем на страх и ужас. Вот кого надо бояться в оппозиции существующим властям. Но они без нас.
Учитывая, нет, учитывая, что они уже, так сказать, дважды пытались отравиться, потом впаяли 25 лет больше, чем Навальному Алексею Анатольевичу, мне кажется, что этот этап концентрации страха и ужаса перед Кормурзой Кремлем уже пройден, и мы здесь ничего не можем, к счастью, добавить.
Да, к счастью. Но вот сейчас, когда вот такое ощущение, что идет совершенно нечеловеческое напряжение, вот что-то вот висит вот в воздухе, вот такое вот веет. И особенно в той самой, как вы ее называете, не войне. Напряжение и какое-то ощущение решающего момента есть. Должно быть принято какое-то решение, одно или другое. И путешествие Владимира Зеленского сейчас это, мне кажется, просто такая внешняя сторона того напряжения, которое есть.
Ну, Зеленский, как мы знаем, Владимир Александрович Зеленский представил вчера так называемый план победы в украинском парламенте Верховной Раде. Он был единогласно поддержан всеми присутствовавшими депутатами. Этот план состоит из 5 пунктов и нескольких секретных приложений. Главное – это приглашение к Украине вступить в НАТО и создание инфраструктуры защиты Украины, неядерной, в основном с помощью баллистических ракет и дронов сначала западного производства, а потом и украинского, имея в виду, что это производство должно быть создано на украинской территории по западным лицензиям и технологиям. И этот план, безусловно, включает то самое разрешение бить по российской территории, по военным объектам, дальнобойными евроатлантическими ракетами, потому что философия плана в том, что вытеснить российские войска с занятых ею украинских территорий не удастся физически, это де-факто констатируется как предпосылка плана, а поэтому нужно ставить условия, при которых у РФ будет стимул самой вывести войска. Для этого план предполагает, что война должна быть полномасштабно перенесена на российскую территорию, и страдания и лишения россиян должны быть достаточно серьезными, чтобы даже Владимир Владимирович Путин, готовый эти страдания и лишения игнорировать, как минимум до поры до времени, понял бы, что войну надо заканчивать. Это, разумеется, идеалистическая конструкция. Я не думаю, что можно таким образом воздействовать на Владимира Владимировича. Не говоря уж о том, что ну, уже это обозначили официальные должностные лица, и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте новый, и представитель США при НАТО. Они сказали, что, так сказать, прямое приглашение Украины в НАТО сейчас не ко времени. Не на часе, как говорится, это по-украински. Все произойдет, когда-нибудь произойдет, но непонятно когда. И с разрешениями все неясно. И президент Литвы Гитанас Науседа уже заявил, что план не представляет собой ничего концептуально нового, хотя представляет, на мой взгляд. В нем впервые констатируется, что в результате прямого военного противостояния вытеснение войск из Украины невозможно. Раньше это не признавалось. Это было как бы понятно, в общем, если не всем, то многим, но никогда официально не констатировалось. И поэтому, поскольку в НАТО есть разногласия, некоторые члены НАТО, Венгрии и Словакии, в частности, прямо против этого всего, некоторые весьма и весьма колеблются, например, Германия, которая по-прежнему больше всего опасается вовлечения в новую войну после Первой и Второй, да и, в общем, как можно не понять эту позицию, так сказать, безусловно, необходимо понять. Хотя, кстати, человек, который, видимо, будет баллотироваться в канцлеры ФРГ от социал-демократической партии на новых выборах, Борис Писториус, нынешний министр обороны, он настроен как раз достаточно воинственно и говорит о том, что без той самой ремилитаризации Германия не устоит в современном мире ни в качестве политического, ни морального лидера Европы. Поэтому судьба плана достаточно тяжела уже априори. И Зеленский дал Западу 3 месяца на то, чтобы принять решение. Эти 3 месяца отсчитываются от 26 сентября, даты недавней встречи Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне. То есть истекает срок 29 декабря, и дальше, если к 29 декабря план победы в украинской версии одобрен коллективным Западом не будет, по крайней мере, не будет одобрен полностью, то, очевидно, пойдет разговор о реализации корейского сценария. Потому что это для нынешнего украинского лидера и его команды будет оправданием того, что к этому не только можно, но и необходимо переходить, поскольку Украина не располагает должными ресурсами, она не располагает ими во многом по вине уважаемых западных партнеров. И это будет преподнесено в качестве повестки президентских выборов в Украине 2025 года, которые, по всей видимости, будут сопровождаться референдумом, на котором сценарий прекращения войны будет рассмотрен украинским народом. Без такого плебисцита, я не думаю, что какая бы то ни была киевская власть, может пойти на финальное решение, суммирующее решение.
Опыт другой не войны, о которой сейчас выйдет у нас номер журнала «Дилетант», войны алжирской, все-таки тайные, а впоследствии явные переговоры, любой вариант, который выносится на референдум в одной стране, в двух странах, все равно нужны переговоры и нужны какие-то ясные рамки, которые были бы очерчены.
Разумеется, в Российской Федерации никакого референдума, естественно, не будет. Что бы ни случилось, это будет преподнесено как победа, как достижение целей спецоперации Z, хотя истинная цель спецоперации Z – это пророссийская, прокремлевская, точнее, правительство в Киеве. Этого Путин будет добиваться еще долго и долго, сколько ему отпущено оставаться у власти. Но проблема у Украины, естественно, независимо от наличия и отсутствия и должного или недолжного объема западной помощи, есть проблема с мобилизацией, мобилизовывать некого. Нарастают случаи массового дезертирства, поскольку те, кто был мобилизован еще в 2022 году, требуют ротации, а ротации нет, и понятно, почему ее нет. Собственно, такая же ситуация менее остро, но складывается и в России, и Россия тоже стоит на пороге необходимости принятия решения о большой мобилизации, чего Путин хочет избежать, поэтому тоже надо что-то решать на эту тему. Вот, поэтому, конечно, тут, опять же, 26 декабря – это скорее формальный рубеж, который оправдывает определенный уже переход переговоров о корейском сценарии, о прекращении огня по линии фронта в официальную плоскость, но не причина. То есть, что примерно произойдет, уже понятно. Естественно, разумеется, всегда бывают черные лебеди, которые в состоянии скорректировать инерционный ход исторического процесса, но пока ситуация выглядит именно таким образом.
Как вы относитесь к слухам о не корейском варианте, а о корейских военнослужащих, которые усиленно готовятся и скоро пойдут на не фронт?
Это совершенно не исключено, что не корейские служащие станут реальными бурятами и тывинцами. Насколько я понимаю, сценарий именно таков, потому что на фронтах не могут обнаружиться официальные граждане КНДР. Они получат российские паспорта и будут зарегистрированы в Бурятии и Тыве, в надежде, что фенотипически кореец не сильно отличается от бурята и тувинца. Но другой вопрос, сколько их там может быть, по оценкам самых знающих из военных экспертов, максимум 10-15 тысяч человек. Это не спасает отца русской демократии Владимира Владимировича Путина кардинально. Это решает лишь какие-то мелкие локальные задачи. А вот лидеру КНДР это нужно, чтобы тоже потренировать свой народ. К тому же его воинственность нарастает. Ким Чен Ын распорядился взорвать последние дороги, связующие Северную Корею с Южной, завершив тем самым процесс полного прекращения мирных переговоров, вообще переговоров о воссоединении, которые были фишкой его отца Ким Чен Ира. Как мы знаем, в начале года была взорвана арка воссоединения в Пхеньяне, сейчас уже последние дороги. И это очень символично, да? Как принято говорить на Востоке, есть такая метафорическая фраза «дороги в прошлое заросли травой». Так вот, все это уничтожение дорог в будущее, которое необходимо автократам, желающим оставаться в прошлом. Потому что в том числе и бесконечная пролонгация собственных властных полномочий – это ключевой элемент прошлого и представления о политике, присущей прошлому. А для этого дороги в будущее надо уничтожить и физически, как в Корее, и метафорически, как это делает Владимир Владимирович Путин сегодня в Российской Федерации. Но кроме того, еще, как мы знаем, как нам сообщают официально, северокорейское агентство «ЦТАК», что в переводе с украинского означает «это да».
«ЦТАК», да, это да.
Или
«ЦТАК».
Так, видите, уже даже они существовали так, чтобы было актуально для украинской войны и информационного контекста. 1 400 000 граждан КНДР тут примкнули снова к войскам, вернулись из резервов в действующие войска, чтобы готовиться к последнему решающему бою с проклятым южнокорейским капитализмом и южнокорейским чудом. Чудом-юдом, я бы даже сказал. Поэтому... живая сила есть у Северной Кореи, есть запас определенный.
Есть запас, и он примерно так же ценится, как и отечественный запас.
А он ценится даже еще меньше, на мой взгляд, как и в Китае. Другой вопрос, что хватит ли бланков паспортов, чтобы, так сказать, и мощностей, чтобы прописать всех этих людей в Бурятии и Тыве.
Да, но вот здесь говорят ничего, что в России масса обрусевших корейцев, это переселенные корейцы в основном, их очень много в Казахстане, много в Астраханской области, очень много просто. Да, это переселенные корейцы, бывшие японские шпионы, потомки японских шпионов, которые были отселены с Востока Советского Союза.
Ну, они же не собираются воевать, мы же говорим о
Нет, 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 это мы не...
северокорейцах, которые принудительно отправят на украинские фронта, а не
Там
просто так.
никто спрашивать не будет Северной Кореи, это даже
Разумеется.
им мобилизация только так и
Ну, главное, чтобы не
проводится.
разбежались по дороге, поскольку нужно еще на 15 тысяч
А у меня
корейцев.
такое ощущение, что они со своими командирами приедут.
15 тысяч
И
охранников.
политработниками.
Да, из-за
Да.
города, а сил полка Ахмат недостаточно, явно, чтобы прокурировать.
Нет, нет, нет.
Всех, кого они должны сдерживать, тем более полк Ахмат сейчас ведет битву за стратегический объект Вайлдберрис, так сказать, это несколько отвлекает и рассеивает его силы. Тут уж не до украинских фронтов и даже не до Курской области, в которой, хотя Абтиарон Чалаутдинов давно уж объявил о победе полной, но все еще вытеснить украинские войска за 2,5 месяца не удалось, что в очередной раз свидетельствует о том, зачем была нужна эта операция, чтобы показать, что у России вооруженных сил РФ все далеко не так хорошо, и, так сказать, РФ тоже заинтересована в мирном процессе и переговорах о прекращении огня, а не фантастических рассуждениях о продолжении похода на Киев. Хотя,
Ну,
разумеется,
да.
сейчас не на Киев, а на Запорожье, я думаю, поход готовится. Он готовился еще в 2022 году. Но тогда ситуация совершенно начала развиваться против кремлевских планов. И все это стало совершенно нереалистичным. А сейчас некоторым, на мой взгляд, в Кремле около него снова кажется реалистичным. И если не удастся после 26 декабря объявить о приостановлении боевых действий, что-то такое снова будет вынашиваться, а значит, будет нарастать и в таком случае вероятность частичной мобилизации. Потому что
Да.
Запорожье РФ объявил официально свои территории, теперь как бы нужно
Ну
держать
да.
да, и с этим выходить. А, кстати, тут еще же Владимир Владимирович Путин ездил в Туркменистан, где обнаружил недюжинное знание поэзии главного и единственного туркменского поэта Махтум Кули, Махтум Кули Фараги. И там, среди прочего, был круглый стол на тему «Горный Алтай, колыбель человечества», где ключевую роль играл у нас с вами общий фаворит, если не кумир, Сергей Александрович Марков. Он был ключевым докладчиком на этом мероприятии. И здесь почему это привлекло мое внимание, ну, кроме, естественно, яркой личности Маркова, который, где бы ни появился, всегда создается совершенно новый политико-информационный контекст. Это дело в том, что еще вот Корея, в Южной Корее, когда я бывал, я там бывал в первом десятилетии 21 века и открыл для себя тогда две важные истины. Первое, что важнейшую роль в политической элите Южной Кореи играют христиане. Именно христиане-протестанты есть отцы южнокорейского чуда-юда, вот, превратившего Южную Корею из коррумпированной автократии в современную, так сказать, процветающую страну с европейской, с политической системой европейского образца. А второе, что тут тоже мне сообщили, что как раз корейский народ коренится где-то там на Горном Алтае, он восходит к горно-алтайским,
А.
алтайским племенам, поэтому и корейцы сюда же. Но, безусловно, то, что Горный Алтай, колыбель человечества и пуп земли, и прародина всех тюркских народов, это важная составная часть, мне кажется, плана по перемещению такие резиденции и пупа земли русской в Алтай, резиденции Владимира Ильича Путина. С вами, помните, обсуждали, как там, для чего назначается Андрей Турчак губернатором, как недавно аэропорту Горно-Алтайска дали статус международного. Помним столкновение Германа Оскаровича Грефа с таксистами,
Да.
культовые легендарные в аэропорту Горно-Алтайском.
Я так и не
И,
понял, кто тогда победил все-таки.
ну, победили, видимо, таксисты, потому что в противном случае мы бы знали о том, кто победил. А раз на результаты битвы наложена цензура, значит, Герман Оскарович проиграл. Потому что не таксисты же
Нет, он
отдали.
отошел на заранее приготовленные
Разумеется,
позиции.
да, конечно, с
Да.
глубокого здания РАБ в бункер, находящийся в аэропорту. Вот. И все-таки Горный Алтай остается одной из немногих мест на российской территории, резиденции Путина на российской территории, куда не долетит никакой Атакамс, Storm Shadow и Sky, французский Скальп.
Да, хоть три
Поэтому
года лети, да.
да не долетишь, да. Поэтому
Да.
Ревизор 2 напрашивается уже давно.
Еще, ну, конечно, битва при Уайлдберрис, это тоже, в общем-то, корейский вариант, потому что вот хозяйка Уайлдберрис вернула себе фамилию Ким. Вот я все-таки предполагаю, что это корейская фамилия, а не фамилия героя Киплинга. Вот не имя. Так что здесь тоже все одно к одному вообще сходится. Все сходится, и вот скоро ратифицируется под бурные аплодисменты договор обо всем хорошем против всего плохого с Северной Кореей. И вот будет у нас великая дружба снова. Такая.
Да, и тут как бы имеется в виду, что такое решение может быть принято только с согласия Китая, а значит, это очередной акт китайской неформальной поддержки Российской Федерации, хотя Китай, разумеется, всячески напоминает о том, что он главный фактор сдерживания РФ на сегодняшний день. Есть инициатива «Друзья мира», возглавляемая Китаем и Бразилией, и в которой в качестве наблюдателей присоединились Швейцария и Франция. Что вызвало в Киеве, кстати, известные опасения, раздражения. И вот «Друзья мира» будут тоже дожимать историю с корейским сценарием, поэтому в такой ситуации, естественно, военно-политический альянс РФ и КНДР становился абсолютно неизбежным. Знаете, что иногда мне кажется, что Владимир Владимирович читает или слушает всякие глупости, которые я говорю или пишу, и потом делает назло наоборот. А вот так сказать, вы, по-моему, уже обсуждали в прошлый раз какие-то прецеденты этого. Я помню, что с чего все начиналось. С чего начался резкий разворот Владимира Владимировича Путина в направлении войны, как стратегии трансформации России и поддержания становящегося на ноги тоталитарного режима. Это началось с моего выступления в эфире «Эхо Москвы» в декабре 2011 года, как раз когда бушевали Болотная площадь и проспект Сахарова, и Дмитрий Анатольевич Медведев еще был уходящим президентом, но президентом. И тут скончался Ким Чен Ир. И я как раз ехал в аэропорт, была глубокая ночь, тьма, и что-то такое, в 6 утра сообщают все, что скончался любимый руководитель Ким Чен Ир, а скончался он еще в субботу. Но до понедельника не сообщали, потому что такую новость нельзя сразу выдавать на гора. Тело Ким Чен Ира помещено в мавзолей. И, значит, правительство Южной Кореи и Японии проводит срочные заседания по этому вопросу. И я имел жуткую глупость сказать в эфире «Эхо Москвы», что вот, смотрите, стоило Ким Чен Ыру умереть, как все правительства разных стран срочно собираются на заседание, чтобы оценить все оперативно-тактические последствия случившегося. А вот если с Владимиром Владимировичем, не дай бог, что случится, кто-нибудь соберется на заседание. И я думал, что, услышав это, Владимир Владимирович сказал, ах так, вот, ну и теперь, по прошествии 13 лет, мы не сомневаемся, да, если что-нибудь случится, весь мир соберется на одно большое заседание.
Да. Да, ну вот не получается, вот, конечно, чтобы сделал наоборот. Вот мне кажется, что это будет в какое-нибудь другое время, которое наступит. И это будет такой спич всех пропагандистов, что они, зная непримиримость и самостоятельность Владимира Владимировича Путина, говорили всякую чушь, чтобы он сделал наоборот. Вот это будет их защитная речь, мне кажется, так. Но так не получается. Вот хочется сказать что-нибудь, как здорово там, или чтобы он сделал наоборот. Но
Нет, но
ведь...
многие еще скажут, что не чтобы он сделал наоборот, они просто троллили вождя таким
А,
образом.
да, кстати, о троллинге.
Доводили до абсурда
Да,
те,
да, да.
которые официально отстаивали. Да.
Да, и Сергей Александрович, полный тезка мой, Марков, он обязательно это скажет. Я помню, как он тоже... Вообще, действительно, любое мероприятие с участием Сергея Александровича Маркова, оно удивительное. И в чудесном месте под Флоренцией, тогда очень любили в начале 2000-х даже, в каком-нибудь замечательном месте собираться и тереть свои терки, не обращая внимания на окружающую действительность. И там он сказал, когда зашла речь о выборах, вообще нужны или не нужны выборы губернаторов, вот когда тогда как раз их отменили на фоне Беслана. И он сказал великую фразу. Ведь в сумасшедшем доме не выбирают главного врача, сказал он. Я помню, что мы с Урновым встали и ушли, и потом он долго бежал и говорил, ну я для того, чтобы разрядить обстановку как-то. Я же сказал, чтобы разрядить
Да,
обстановку.
поэтому, так сказать, если в России будет создан какой-нибудь государственный комитет по разрядке международной напряженности, то Сергей Александрович Марков идеальный кандидат на пост его руководителя. А решать проблему с... Да, кстати, важный тезис не только, что в дурдоме не выбирают главного врача, но и тоже вполне относящийся к современной эрф-политике тезис «кто первый надел халат, тот и психиатр».
Да.
А проблему конференции под Флоренциями и Флоренции под конференциями можно решать с помощью инструментов метавселенной, разрабатываемых Марком Цукербергом, да, никуда не покидая, так сказать, того места, до которого атака слетит 3 года. Ну, надеваешь очки дополненной реальности, VR или AR, и ты под Флоренцией. Причем в 2004 году, и кажется, ничего еще и не начиналось, и не замышлялось.
Но пока у нас выписывают в основном очки уменьшенной реальности, вот такой вот узкой какой-то, достаточно. Но я хотел бы сказать, да, я хотел бы передать то, что было написано с самого начала, что тут участники чата, некоторые очень благодарят за ответы в беседе с Нино. Вот такое какое-то большое впечатление с Нино беседа произвела ваш Станислав Александрович.
Ну, я рад, сам, да,
Вот.
не приезжала ко мне в гости, там, где я нахожусь в релокации.
Да.
Прекрасно провели время, можно сказать. Вот. А я, чтобы сыграть роль Сергея Александровича Маркова в нашем формате уменьшенной реальности, хочу чуть-чуть забежать в тему, которую не затронуть нельзя. Я бы даже хотел с этого начать, но, естественно, Александр Вольфович Мени, все, что с ним связано, важнее. Это разговор о важном наш и Томас Тухель.
О, боже мой! О, боже мой! Можно я книжку представлю, и мы поговорим о Тухеле?
Да, хорошо.
Сразу. Книжка, я скорее представлю набор такой, который у нас объявился на Shop Dilettante Media в нашем магазине. Этот набор стал возможен по двум причинам. Потому что третий идет уже тираж книги Нины Львовны Хрущевой и «Хрущев. Вождь вне системы». Замечательная книга. Я не устаю это повторять. Я один из первых внимательных, очень внимательных читателей книжки этой был. И вышел номер. Номер, посвященный круглой дате, круглой годовщине пленума ЦК КПСС, который снял Никиту Сергеевича Хрущева с занимаемой должности и отправил на пенсию. И вот этот со скидкой у нас идет этот набор. Пожалуйста, книга о Хрущеве и журнал, в котором главная тема – это снятие с должности Никиты Сергеевича Хрущева. Вы видите цены, вот все здесь, что это несколько дешевле стоит. Shop Dilettante Media. Вот так. Вы, пожалуйста, прибавьте что-нибудь от себя, Станислав Александрович, как всегда, о своих новостях тоже, которые бы вы хотели похвастаться или пригласить.
Да, я хотел похвастаться, что ровно сегодня, через час примерно после окончания нашего эфира на канале «Белковский», будет премьера очередного эпизода проекта «Параклет», ключевого психоаналитического шоу времен Четвертой мировой войны, который называется «Незамысловато», но зато апеллирует уже к сформировавшейся аудитории «История моего алкоголизма 2». Значит, поэтому попрошу любить и жаловать, начинать прямо сегодня. А кроме того, хочу еще привлечь внимание к телеграм-каналу «Белковский», где несколько дней назад была опубликована моя белковская программная статья о выборах в США. Отталкиваясь от профильной публикации в журнале «Экономист», где было сказано, что кто бы ни выиграл выборы в США, трампизм не проиграет, а некоторые в основном ключевые положения будут интегрированы в американскую повестку. Я развиваю эту тему, и мы смотрим на то, что действительно, опять же, кто бы ни выиграл, и трампизм, и антитрампизм поствыборной Америки не уйдут со сцены, а займут свое достойное место, и оба кандидата, и Дональд Трамп, и Камала Харрис, каждый из них отражает определенные глобальные тренды, которые будут нарастать. Опять же, независимо от этого ключевого исхода, ключевого политического события сезона и года в США и во всем мире.
Хорошо, Станислав Александрович, так что вы хотите сказать о Тухеле? Чем вам Тухель или не угодил, или что в этом событии вы видите такого?
Ну, во-первых, понимаете, это, я считаю, репетиция смены власти в России. Сегодня кажется, что мы никак не можем на это повлиять, но на это мы повлияли, потому что лично я боролся за назначение Томаса Тухеля публично. Об этом, я думаю, хорошо помнят на это, хорошо помнят наши зрители и слушатели. Но чем еще отдельно радует меня назначение Томаса Тухеля, который приступит к своим обязанностям 1 января 2025 года, как Дед Мороз буквально под елочку. Ну, нужно еще записать новогоднее обращение нынешнего главного тренера Ли Карсли. Я устал, я ухожу, и потом появляется Томас Тухель. И берегите Англию, говорит Ли Карсли Томасу Тухелю.
Да.
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 Но я хочу сказать, что это назначение укрепило наши с вами, Сергей Александрович, отношения. И сейчас я и наше с вами sit-down шоу. Сейчас я объясню, почему. Я об этом ничего не говорил публично, но дело в том, что я напоминаю нашей аудитории, что месяца полтора назад Сергей Александрович Бунтман встречался с принцем Уэльским Уильямом по поводу назначения главного тренера сборной Англии, и о результатах этой встречи ничего известно не было. А потом вдруг на прошлой неделе буквально поползли слухи, что Томас Тухель, продвигавшийся мною именно на эту должность, станет главным тренером Манчестер Юнайтед, команды, за которую болеет Сергей Александрович Бунтман. И в этот момент я укоряю себя за избыточную мнительность, я подумал, а не убедил ли Сергей Александрович Бунтман назначить Тухеля на Манчестер Юнайтед? И поэтому не пролетаем ли мы из-за этого со сборной? Какой роль
Нет,
здесь
я не убеждал. Нет.
играл принц Уильям, потому что известно, что он болельщик Астон Виллы. Но для Астон Виллы сейчас, разумеется, самое главное – это ослабить Манчестер Сити и Арсенал. А в этом смысле усиление Манчестер Юнайтед не противоречит жизненно важным интересам этого клуба. И вот сейчас мы узнали, что нет, все хорошо, все замечательно.
Ну,
Поэтому.
Томас Тухель, ну, мы посмотрим. Я так спокойно отношусь. Не всегда получалось. Что был покойный Эриксон, что были еще тренеры
У Фабио
иностранцы.
Капы два было, за Эриксон и Фабио Капы.
Фабио Капелло был, да, и как-то не очень это все получалось.
А здесь нужно,
А
естественно,
тут немец, да.
поблагодарить Гаррета Саутгейта, нас в хорошем смысле безвременно покинувшего, за то, что, как бы к нему ни относиться как к специалисту, планку ожиданий от выступлений сборной Англии он поднял очень высоко. И теперь, условно, меньше, чем второе место на чемпионате мира 2026 года уже не может считаться успехом. А еще недавно четвертый считал большим успехом. Поэтому поблагодарим Гаррета Саутгейта и все-таки вспомним, что Тухель привел Челси к победе в Лиге Чемпионов. И, так сказать, никаких иллюзий нет, но сам факт, что удалось добиться, чтобы Тухель стал. Да, поэтому, так сказать, это очень отрадно. Посмотрим, как оно пойдет дальше. Пожелаем
Ну,
всем.
посмотрим, да, посмотрим, да. Ну, заслуженно проиграли грекам, правда, не потому что плохи, а греки чуть как хороши были. Я видел этот
Я вообще в этом
несчастный
сезоне
матч.
смотрел уже два матча с их участием, и вот этот, и следующий матч греков с кем-то был с Ирландией, да, кажется, да.
С Ирландией, да.
Греки выглядели весьма достойны, можем тоже
Я
вспомнить, что
таких греков давно не видал.
с
Вот.
2004 года, когда они стали неожиданно чемпионами Европы.
Но это были другие греки. Это были тяжелые, достаточно унылые греки, которые
Ну, древние, в общем, греки,
добивались.
еще
Ну да,
осенние.
такие. Нет, но это были такие гоплиты, такие вот тяжелые воины греческие были. Ну а сейчас это бегущая, страшная, бодрая, резкая команда.
Ну, тогда,
Очень
кстати,
интересно.
этих гоплитов, кстати, я подумал, что гоплит очень неплохое название для российского государственного издательства в главе с Захаром
Да,
Беликовым.
гоплит, да, гоплит или цензурного ведомства гоплит, да.
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 Вот. А тогда их предводителем был немецкий тренер Отто Рехагель, сыгравший решающую роль в победе, так что и здесь фигура гештальт немецкого тренера где-то витает над нами.
Мне про него очень смешно рассказывали греки, рассказывали, как он принимал в ближайшем кафе всегда. Он устраивал, у него в кафе были всегда его заседания, штаб, он ходил, размышлял, и там все ходили на него смотреть. Вот. Ну что же, дорогие друзья, о важном мы поговорили не совсем, потому что здесь настоятельно требует казус Станислава Александровича Черчесова. У него успехи совершенно минусовые в Казахстане, но еще какие-то он допускает шутки насчет казахского языка, за что был оштрафован.
Ну, понимаете, это я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу Черчесову не только как к своему тезке и блистательному вратарю московского «Спартака», но и футбольному специалисту вообще. Действительно, он довел аж сборную России до недоручки, как можно было бы себе представить, а до 1/4 финала чемпионата мира в 2018 году, хотя, в общем, я бы не сказал, что игра была какая-то выдающаяся. Вот в 80-е годы, да, там, я помню, и даже и в Лобановском, и с олимпийской сборной Бышевца эта игра была такая, которая заслуживала высших результатов, чего нельзя сказать о сборной времен Черчесова. Но, хотя тогда все-таки был Советский Союз, во многом державшийся на украинском футболе, отчасти грузинском. Это
Да.
не была Россия по преимуществу. По преимуществу, как раз, была Украина и в некоторой степени Грузия. Это, к сожалению, наша общая болезнь, так сказать, наша неизбывная русская проблема. И не случайно любимым футболистом Станислава Саламовича Черчесова оказался Артем Дзюба. В этом смысле они очень похожи, на мой взгляд. Это вот глубокое внутреннее хамство. А ведь, да, потому что, скажем так, саркастически высказываться, ну, на государственном языке страны, в которой ты работаешь тренером сборной, ну, это никак по-другому объяснить невозможно. Ведь и Станислав Саламович никогда не стал бы так себя вести, например, в Австрии, где он играл, и, так сказать, и потом, кажется, стал даже гражданином Австрии. Да? Ну, невозможно себе представить, что попросил бы немецкоязычного журналиста не обращаться к нему по-немецки, потому что в Австрии сидит европейское начальство. А в Казахстане, по мнению Станислава Черчесова, сидят какие-то колонизированные нами отсталые народы. И поэтому с ними можно так себя вести, положить ноги на стол и издеваться над казахским языком. И здесь ничего, кроме извинений казахскому народу за человека, за которого я совершенно не отвечаю, но все-таки как россиянина, не только имею право, но и должен за него извиниться.
Да, это вообще печальная история, когда Станислав Черчесов так несколько оброс всем и так забронзовел и
Он так вел уже
задервенел.
себя, когда он был главным тренером сборной
Да, да,
России.
да. И, ну, и, ну, он примерно так же вел себя и раньше, и когда был тренером, и Спартака был тренером. Ну, это так, это нехорошо, это печально, это печальная история. Печальная история. Вот теперь все-таки у нас меньше, сколько же у нас остается-то? Ой, господи, 3 недели до выборов в Штатах остается. 3 недели.
Да, и
Совсем
сейчас
ничего.
Дональд Трамп и Камала Харрис сравнялись, они идут ноздря в ноздрю. Причем, ну, в общем, общенациональном зачете сейчас Камала Харрис обходит Трампа уже не на 5, как недавно, а на 2%. На эти 2% я и живу по анекдоту. Но в колеблющихся штатах сейчас счет в ее пользу 4-3. В 4 штатах она лидирует, включая Пенсильванию, куда и Барак Обама отправлен срочно, чтобы улучшать позиции. В 3 Трамп. Но разрыв между ними везде на уровне стат погрешности. И если экстраполировать тренды предыдущих выборов 2016 и 2020 годов, то всегда Трамп в этих ситуациях получал чуть больше, чем ему предсказывали. И если он и сейчас получит чуть больше, чем предсказывает сейчас, то он, безусловно, становится президентом в одни ворота. Поэтому исход выборов совершенно вновь не ясен, как мы с вами и думали, что вот как 3 месяца назад все считали, что будет точно Трамп, а месяц назад, что точно Камала, и только наше сит-даун-шоу всегда уверенно транслировало, что результат не будет понятен до самого-самого финиша. Что всегда будут еще какие-нибудь черные лебеди. Сначала это было покушение на Трампа, потом рокировка Байден-Харрис, потом ураганы, да, все, что с ними связано. И выяснилось, что, конечно, Камала Харрис, ну, как она и предполагалась, в общем, самым слабым из возможных кандидатов от Демократической партии изначально. И только сама вот смена контекста двух мощных стариков сразу принесла и большие очки, и поддержку тех, кого не устраивало противостояние Байдена и Трампа в принципе. Оба кандидата были хуже, да? И принесло сразу большой импульс, рывок. Сейчас этот импульс сошел на нет. И уже проявляется ее недостаток политического опыта и умений. Чтобы, в частности, случилось во время ее давешнего интервью Fox News, где она выглядела не очень убедительно. Ну, на это был на недружественной территории Fox News, но вопросы были хотя и жесткие, но уважительные. Я бы не сказал, что на них нельзя было ответить лучше, чем это сделала Камала Харрис. А тут еще затерялось в информационном пространстве, затерялись дебаты вице-президентов Джей Ди Венса и Тима Волза, когда я смотрел эти дебаты. Их, безусловно, выиграл Джей Ди Венс, который выглядел таким молодым, рафинированным человеком на фоне такого немножко сибирского, тибирского, Мичиган, миннесотского валенка Тима Уоллса. Поэтому сейчас этот немножко тренд переломился снова в сторону Трампа. Но, опять же, здесь главное, что мешает Трампу, и что находится в антитренде с глобальной точки зрения, это его гипертрофированное, непомерно раздутое эго. Сейчас так уже не носит. И так, кстати, часто бывает, что определенные идеи побеждают, а их автор или носитель из-за этого непомерного эго проигрывает. Да? Потому что повестка Трампа, она действительно, она актуальна и для Камалы Харрис тоже, и для Соединенных Штатов в целом. И в первую очередь, так или иначе, она сводится к ключевому вопросу бытия и сознания евроатлантического мира. Это возвращение к христианской идентичности. Вот сейчас в Блумберге большой цикл статей о закате Европы очередном. Мы там такие даже несколько преувеличенные стенания, как у Европы все плохо. Но ключевой тезис о поисках христианской идентичности отсутствует. А если бы туда его ввести, то закат Европы не казался бы уж таким необратимым, как это вновь в 150-й раз кажется за определенной части европейских элит. Все-таки закат Европы так и не случилось, хотя книга Освальда Шпенглера на эту тему вышла в 1918 году еще. И Европа прошла через тяжелейшие испытания за это время, когда все было на грани полной катастрофы, но, так сказать, ее не случилось на сегодняшний день. Но все, что связано с мигрантами, с противодействием нелегальной иммиграции, да, опять же, с укреплением определенных элементов идентичности, с тем, чтобы уменьшить роль иерархического государства и бюрократии и увеличить на фоне нарастания роли сетевых структур. Все это повестка Трампа, которая будет так или иначе реализовываться, точно так же, как и антитрампистская повестка, включая женское правление, которое олицетворяет Камала Харрис, и толерантность и политкорректность, которые тоже будут нарастать, независимо ни от чего. И поэтому, чем бы ни закончилось выборы в США, мы уже видим, что помимо того, что эти тренды будут воплощаться при любом президенте, будет нарастать роль штатов в противовес федеральному правительству, поскольку часть штатов примет победителя, а часть нет. Конечно, никакой революции в США и раскола формального государства не будет, но, так сказать, само укрепление развития федерализма – это всегда плюс. К какой бы стране это ни относилось. А то, что
это всегда, да, я прошу прощения, но это в Штатах это такая запас гибкости достаточный, и это дает большую прочность, потому что иногда превалирует федеральный центр, и иногда превалируют штаты, которые вот как раз соединенные, те, которые соединенные сначала и были.
Да. Сила всегда в многообразии, то нарастание роли штатов и даже, так сказать, полярно настроенных, это отнюдь неплохо. И я согласен с Владимиром Владимировичем Путиным, как это ни странно и не смешно прозвучит в моих устах, что ослабление роли Америки как глобального жандарма тоже неизбежно, разумеется. И Америка как государство не будет играть той эксклюзивной роли, которую она играла сразу после окончания Холодной войны в первые три десятилетия. Но роль Америки как создателя и экспортера образцов, в первую очередь, технологических, будет только нарастать. Ну, не говоря уже о том, что вопреки измышлениям российской политической элиты будет нарастать и роль английского языка, что есть мощнейший инструмент мягкой силы, хотя сам по себе язык не принадлежит никакому государству, он как раз является чисто сетевым активом, принадлежащим всем людям, которые на нем говорят и думают.
Да, ну вот, а как эти предупреждения Ирана, чтобы не покушались, вот эти какие-то идут сейчас такие вот странные, ну не то что странные, наверное, естественные, а вот эти сетевые перебросы из одного региона в другой. Американцы бомбят хуситов, вот эти Б-2 сейчас прилетели.
Ну, потому что это Израиль просил дать ему возможность уничтожить эти подземные объекты хуситов с помощью американских глубинных бомб, и американцы решили сделать это сами, а не давать ничего Израилю, потому что между администрацией Байдена Харрис с одной стороны и Биби Нетаньяху с другой есть противоречие. Биби все-таки хочет победы Трампа, и он его поэтому эскалации смущает несколько меньше. Штатам эскалация совершенно сейчас не нужна. Не особенно нужна она Ирану, который хочет победы демократов. Ибо именно при Камале Харрис он рассчитывает вернуться в некое подобие ядерной сделки, а при Трампе рассчитывает на это значительно меньше. Поэтому, да, и тут выяснилось еще, что Израиль уязвим с точки зрения ПВО и военных атак, что атака 1 октября иранская, хотя и не была смертельной, но была все же гораздо более убедительной, чем предыдущая, и что было значительное число попаданий по военным объектам, не сбитых ракет, не было фатального ущерба, но попадания были. И потом уже, так сказать, был совсем недавно удар беспилотника Хизбаллы по базе элитного спецназа Голани в Беньямине, в городе на севере Израиля, где 4 человека погибло и несколько десятков раненых. Беспилотник попал в столовую. Что еще раз показывает, что Израиль совершенно не защищен от встречных и ответных ударов. Причем в данном случае не, были не баллистические ракеты, а всего лишь дрон, который не удалось, с которым не удалось справиться. Поэтому вроде как Биби Нетаньяху уже обещал, что по нефтяным и ядерным объектам Ирана бить не будут, а только по каким-то военным. И может быть даже это случится 21 октября, когда господину Нетаньяху исполняется 75 лет. Такая версия тоже существует. Но, так сказать, все это, с одной стороны, балансирует на тонкой грани, с другой стороны, есть уверенность, что вот действительно большой катастрофической войны не случится. Поскольку почти все игроки и даже сам Иран, изнемогающий от многодесятилетних санкций, не особенно в этом заинтересован на сегодняшний день.
Ну да, ну посмотрим, но в конце я бы хотел вернуться к битве при Уайлдберриз. И вот высказывание Пескова, это что, высокий троллинг? И что это говорит о поддержке или об арбитраже со стороны президента Российской Федерации? Ну то, что он посоветовал Кадырову обратиться в полицию.
Это типичный стиль Дмитрия Сергеевича Пескова. Он же на все неудобные вопросы про не войну отвечает, что обращайтесь в Министерство обороны. Так и вообще как будто все политические решения принимаются там, а президент и его двор ни при чем. Фактически я тоже сказал, что президент формально в это не вмешивается. Кстати, Сулейман Керимов залег на дно, как и два депутата, упомянутых Рамзаном Ахматовичем, господа Барахоев и второй, Резван Корбанов. Они не появляются на заседании Государственной Думы, что вызывает справедливую тревогу Вячеслава Викторовича Володина. Насколько они испугались или не случилось с ними чего-нибудь уже еще и уже. Да, поэтому тут, так сказать, имеется в виду, что этот арбитраж должен носить сугубо тайный и неформальный характер, но не проникать в публичную политическую плоскость, что невозможно уже, поскольку опубличили этот конфликт его уважаемые стороны во главе с Рамзаном Ахматовичем. Здесь, если вы, может, вспомнили Вячеслава Викторовича Володина, то я хотел бы, я не могу не пройти мимо Ярослава Юрьевича Дронова, он же шаман, который с тех пор, как развелся со своей супругой, пиарщицей госпожей Мартыновой, сыгравшей большую роль в его возвышении, он попал уже в целую череду неприятных скандалов. Сначала он заявил, что вышел замуж снова. В этом контексте тоже, кстати, склоняется попусту Вячеслав Викторович Володин, потребовавший, как сообщает нам издание «Проект», убрать из интернета все-все-все публикации, прямо или косвенно говорившие о его возможной принадлежности к ЛГБТКП+ сообществу в прежние годы. Вот. А сам шаман еще решил запатентовать фразу «Я русский» и выпускать под этим брендом водку и секс-игру. Вот. Так что, видимо, человек, за которого он вышел замуж, не такой матерый пиарщик, как его предыдущая формальная жена, и не смог предотвратить этот жуткий для репутации шамана скандал. А вдруг неожиданно шаман оказался не шаманом, а сукуем. И падение этой знаковой фигуры современной России, причем такой стремительной, как Икара, может оказаться не менее существенным черным лебедем, чем публичная схватка господ Кадырова и Керимова. Так что посмотрим. Опять же, вспомним нашего двуглавого орла, который, черный лебедь, бьешься над моими головами.
Над моими головами, да. Да, ты добычи не добьешься, да, а дальше мы придумаем в следующий раз.
Не с нами.
Спасибо,
Рифма была ковками
да,
придумана.
не с нами, да.
Да.
Да. Ай. Ну что же, Станислав Белковский, Сергей Бунтман, всего всем доброго, до
Сигнал
свидания.
шоу вернется к вам через неделю. Ура, ура,
Через
завтра.
неделю обязательно. Всего доброго, до свидания.